Добрый день всем участникам. Все, кого интересуют такие глубокие знания, конечно, очень радостно видеть вас. Нас объединяет этот интерес. Мне тоже это очень интересно читать, изучать. Практически постоянно я как-то обращаюсь к этим текстам. Священным Бхагавад-гита, Шримад-Бхагаватам. Вот, и сегодня по вашей милости, у меня тоже есть такая возможность вместе с вами провести так время. Итак, это Шримад Бхагаватам, 4 песня, 20 глава. Появление Господа Вишну на жертвенной арене Махараджи Притху. 13 текст. Самах саманоттамма матхьяматама. Сукеча дуккеча джитендрияя шая. Майопа такхи ла лакасам юто витатсва виракхи ла лока ракшанам. Это был санскрит. Перевод. О доблестный царь! Пожалуйста, будь всегда беспристрастен и одинаково относись ко всем людям. К равным тебе, к тем, кто стоит выше, и к тем, кто занимает более низкое положение. Пусть мимолетное горе и счастье никогда не выводят тебя из равновесия. Всегда держи повиновение свой ум и чувства. Находясь в этом трансцендентном состоянии, старайся выполнять возложенные на тебя обязанности – в каких бы условиях ты по моей воле не оказался, не помни, что твой единственный долг на этой планете – защищать своих подданных. То есть это обращение, то есть Господь Вишну обращается к Махараджи Притху, императору Земли. Ну и по этой причине здесь очень высокий стандарт, высокие требования к императору. Вам парампара праптам имам раджарши виду, это Бхагавад-гита говорит, что эти знания передавались только праведным царям раньше. Они не распространялись так широко, как сегодня, всем и каждому. То есть исключительно для управления миром, потому что тот, кто эти знания обретает, обретает могущество, подлинное могущество, влияние на людей. Эти знания не даются людям завистливым, злонравным, несдержанным, неуравновешенным, помышляющим о самоубийстве, или те, кто любит убивать животных, описывается так же. Эти знания не распространяются всем поголовно. Но тогда возникает вопрос, почему мы все-таки это обсуждаем сегодня публично и широко? Только по одной причине, что в мире не осталось таких царей, как Махараджа Притху. То есть это были ведические времена. И эта парампара была сохранена, преемственность. Вам парампара праптам имам раджарши раджарша. Раджариша означает святой царь, риши. Как раз вот то, что здесь описывается. Будь беспристрастен и одинаково относись ко всем людям, к равным тебе, к тем, кто стоит выше, и к тем, кто занимает более низкое положение. Ну, это немыслимо для современного человека, то, что описано здесь. Не под силу просто так делать. Равное отношение. Тем, кто выше, равен, и тем, кто ниже. Но мы не можем сохранять такое же уважение к тем, кто ниже, как к тем, кто выше. Как правило, в этом мире... Старших избегают, чтобы не получать их наставления. Хотят освободиться от их влияния. С равными конкурируют, соперничают, сражаются. А младших, которые менее разумные, их просто как-то используют, обманывают, эксплуатируют. Это сегодняшняя ситуация в мире, даже если мы говорим о правящем классе. То есть они утратили эти вот духовные трансцендентные качества для управления миром. Здесь же говорится, первое, пожалуйста, всегда будь беспристрастен, равно относись ко всем. Пусть мимолетные горе и счастье никогда не выводят тебя из равновесия. Никогда ни горе или счастье. Счастье тоже может вывести из равновесия человека. Может быть, вы замечали, скорее всего, знаете, что вот если человек становится удачливым, материально богатым вдруг, он меняется по отношению к своим друзьям, окружающим людям. Они не узнают. И вот раньше ты был какой-то близкий, нормальный человек, сейчас ты недоступный такой, вот такой великий ты вдруг стал над всеми, возвышаешься, вот, теперь ты такой богатый, такой успешный. И то есть разрыв происходит. Это влияние удачи материальной. Как правило, человек современный не собирается свою удачу делить даже с друзьями, даже с близкими людьми. Часто из-за денег даже близкие люди вредят друг другу. Из-за наследства или какого-то выигрыша такое случается. Ну и горе тоже может человек опустить руки, потерять веру в жизнь вообще. Сегодня сплошь и рядом столько таких примеров. Из-за каких-то трудностей люди злятся на весь мир, теряют это равновесие, доброе расположение, веру и творят какие-то плохие вещи просто в своей жизни. Падают, опускаются. Всегда держи в повиновении свои ум и чувства. Всегда держи в повиновении ум и чувства. Тогда кто должен держать их в повиновении? Кто такой я? Ведь мне кажется, что ум это и есть я. Ум мне внушает, что это мои мысли, мои идеи, мои мнения. А здесь говорится, нет, нужно держать в повиновении ум и чувства. Ум и чувства всегда уводят человека от истины, если они не под контролем. Всегда. Обязательно. В Бхагавад-гите говорится, что ум – величайший враг человека, если не под контролем. Но если под контролем – лучший друг. Лучший друг. Поэтому злейшего врага, чем мы сами, для нас никого нет. Это говорится как раз о нашем уме. И ум контролируется разумом, который выше ума, сильнее ума. То есть йоги знают об этом, как устроено тонкое тело. Живые чувства, высший ум, над умом разум, над разумом уже вот это «я» находится. И разум – ближайший сосед как раз моего истинного «я», и он является таким проводником. Вот я через разум могу контролировать ум. Но нужно познать себя для этого. Здесь же, поскольку Махараджа Притху уже находится в этом знании, просто ему напоминается. Держи в повиновении ум и чувства. Напоминают, потому что все же он может выскользнуть из-под контроля. Нужно быть бдительным. Ну, как это происходит? Как ум выходит из-под контроля? Вы, наверное, знаете, что если ум о чем-то думает, воображает, следом за этим появляются эмоции и ощущения. Вот таким образом это происходит. А ощущения переходят в действие. И человек уже делает какие-то странные вещи. Если вы пробовали на вкус и вспоминаете вкус, на языке появится слюна. То есть ум уже включается. Видите, он чувство включается. Просто если мы вспомним какой-то объект чувственного наслаждения. В детстве мы удивлялись, как вот хочешь лимон, и сразу во рту наступает реакция. Просто при одном звуке лимон в уме наступает реакция, как будто бы на языке уже лимон, слюна выделяется. Мы сами удивлялись. Удивительно. Мы только вспомнили лимон, и уже все происходит. Или мужчина смотрит на женщину, и начинается возбуждение само по себе. Это действует ум. Это все происходит в уме. И вот эти вещи необходимо контролировать. Разум, он предназначен для того, чтобы человек не забывал цель. Вот она, доблесть в чем заключается. Целеустремленность. То есть не забывайте свою главную цель, высшую цель, ради чего, собственно, мы существуем. Находясь в этом трансцендентном состоянии, то есть трансцендентное это слово означает надматериальное, то есть ты недоступный будешь влиянию вот этой двойственности материи, ума, внешних обстоятельств, кто выше, кто ниже, кто равный, вот эти все обстоятельства тебя не будут, на тебя не будут влиять. Отсюда твоя сила будет, могущество проявляться человека. Секрет силы заключается в том, что насколько вы контролируете чувства, настолько можете управлять людьми. Если вы не контролируете чувства, Вы не имеете авторитета. Люди не примут ваш авторитет и не пойдут за вами. Поэтому сила заключается в контроле ума и чувств. Выполнять, стараясь свои обязанности, возложенные на тебя, в каких бы условиях ты по моей воле не оказался. И помни, что твой единственный долг на этой планете – защищать своих подданных. Это обращение к монарху, защитить к кшатри, кшатра, кшатра. Кшатра – это воин, кшатра – это царь. Кшат означает боль, трай – это освобождать от боли. Вот твой долг. Следи, чтобы никто не страдал из твоих подданных. Защищай их от несчастий, от боли. Поэтому главная обязанность царя была, чтобы люди получали духовные знания. Не как сегодня. Сегодня запрещают даже публично распространять духовные знания. Потому что люди выходят из-под контроля тогда денег или власти. Вот поэтому как бы настораживается светское правительство. Что если вы будете так слишком глубоко верующими, то вы выйдете из-под контроля материального. Вы не будете заинтересованы в власти, в деньгах, вы будете обладать другой силой, влияния. И образуется государство в государстве. Как же мы сможем управлять тогда таким государством? Поэтому не нужно слишком расширять все эти вот духовные знания и распространять их. Сегодня еще пока такая ситуация. Но также еще плюс к этому можно добавить, что сегодняшний руководящий класс, он сам нуждается в этих знаниях. Они тоже начинают это понимать. Потому что уже не способны управлять миром. Мир разваливается на глазах. И поэтому мы просто обращаемся к мужскому населению, не только к мужскому населению, к женскому тоже. Потому что женщины могут еще больше вас вдохновить на этот путь, если они сами понимают, о чем здесь речь идет. Это наши жены, да, это наши вот дочери, матери, если они понимают, они очень сильно могут нас вдохновить. Но роль вообще вот эта лидерская к мужчинам относится в мире. То есть они могут, ну, обладать твердым разумом и доблестью. А женщины должны быть под защитой. Под защитой. Здесь есть комментарий. Это один из примеров того, как Верховная Личность Бога, Господь Вишну, дает непосредственные указания своему преданному. Каждый из нас должен выполнять указания Господа Вишну, независимо от того, получены ли они от самого Господа или от духовного учителя, который является его полномочным представителем. То есть тот, кто не искажает слова Бога из Священного Писания, является духовным наставником. Тот, кто искажает, не может быть духовным наставником. Он может быть мыслителем или философом, но это не духовный наставник. Арджуна сражался в битве на Курукшетре, выполняя приказ самого Кришны, Верховной Личности Бога. Точно так же Притху Махарадж получил наставление о том, как следует исполнять обязанности царя непосредственно от Господа Вишну. Имя Вишну означает вседержитель, всепроникающий. Ну, то, что все держит, поддерживает. Ну, мы же вот находимся на поверхности Земли, мы не разлетаемся в разные стороны. Да? Гравитация есть какая-то. Ну, мы привыкли к этому, конечно. Это обычное дело. Но это сила, гравитация. И орбитальные вот эти энергии тоже, которые вот эти схемы, да, галактик, систем, они тоже все связаны, как описывается в Ведах. Они все связаны в одно единое целое. И каждая система должна быть на своем месте. Например, планета Земля – это средняя планета во Вселенной. Она не может быть ни выше, ни низшая, она посередине. Среди высших она низшая, среди низших она высшая. Здесь смешаны рай и ад. То есть и то, и другое можно получить опыт. Но есть высшие планетные системы, где меньше страданий, где больше наслаждений. И низшие планетные системы, где как раз преобладают страдания. И уменьшаются вот такие энергии, как сострадание, любовь, добродетель. И больше появляется холодного рассудка, эгоизма, жадности и зависти. Это вот низшие миры туда уходят, в те области. Это все описывается в пятой песне Бхагавата Пурана, как устроена Вселенная. Итак, в этой Вселенной есть вот этот порядок. Конечно, она грандиозная, потому что планет как пыль в воздухе. И для нас это просто хаос, выглядит как хаос. Но хотя бы мы знаем, что в Солнечной системе есть четкий порядок, математически точный порядок, все эти звездные знаки, эти зодиака, они по ним исчисляют время, точнейшее время. И уже сегодня мы знаем, что эти знаки зодиака, они также влияют на судьбу человека. То есть мы связаны в единое целое, конечно же, с этим космосом. И тот, кто придерживается этого принципа, то есть строго выполняет все указания духовного учителя, всегда находится в освобожденном состоянии. То есть Вишну это тот, кто вот поддерживает все и вся, знает всю эту вселенную. Вот есть такое знание, трансцендентное знание, или вот это священное знание, Писание. Это от Вишну исходит, или Кришны, то же самое. И мы должны получать знания оттуда, не из своего опыта или домыслов, а уже готовое трансцендентное знание, которое передается по парампаре. Вот. Поэтому здесь говорится именно об этом, что духовный человек должен представителем Вишну быть. Именно оттуда, из этого источника получает знания, от сверхдуши. Обыкновенные люди должны подчиняться принципам варнашрама дхармы и исполнять свои обязанности, определяемые тем, какое положение они занимают в системе четырех каст и четырех укладов духовной жизни. То есть являются они браманами, кшатриями, вайшьями или шудрами, брамачари, грихастхи, ванапрасти или саньяси. Вот речь идет о доблести. В тексте упоминается только кшатри, это император мира, царь, это один из классов людей. Но их четыре класса людей, и мы не все относимся к классу, скажем, кшатриев. Мы разные. Всего есть это священнослужители и учителя, есть руководящий класс, также это цари, воины, администраторы. Есть класс бизнесменов, которые могут заниматься банковским делом, земледелием, то есть какими-то производствами и быть богатыми. И есть рабочий класс, то есть мы разные. Но о доблести, когда речь идет, это относится к каждому человеку. Доблесть означает выполнять свои обязанности, несмотря ни на что. Несмотря ни на что. Сегодня чуть что человек бросает что-то, хочет начать новое. Малейшая трудность, он хочет уже сразу что-то бросить. И только деньги могут держать его, чтобы он терпел какие-то трудности. За большие деньги он будет терпеть. А иначе, если даже это его обязанность, например, в браке, он легко сегодня разводится, бросает, чтобы начать новую жизнь, сколько угодно это может продолжаться. Сегодня мы не очень постоянны, не очень доблестны. Это касается как бы, ну, сегодня всего населения мира. Почему? Чувство не под контролем. Чувствам не нравится что-то, и мы не хотим это делать. Чувствам нравится, мы хотим это делать. Жена разонравилась, понравилась другая, мы идем в ту сторону. И так далее, и так далее. Но здесь речь идет о долге и трансцендентном знании. Мы понимаем, что все можно доесть. И жена может надоесть, и работа может надоесть, и такая жизнь на такую зарплату тоже может надоесть. Все это мы понимаем, конечно же. Но дело не в этом. Дело в том, чтобы человек внутри был полноценен. Независимо от этого. Вот о чем здесь говорится. Все неудачники прошлого, описанные в шастрах, великие люди, потеряли все. Знаете почему? Только по одной причине. Чтобы были недовольны тем, что у них есть. Чувства не контролировали. Поэтому первое на пути к доблести нужно научиться быть счастливым сейчас. Вот при этих обстоятельствах, в которых мы уже находимся. Возможно, мало денег, не имеет значения. Я должен быть счастлив в знании, в исполнении долга, находить удовлетворение внутри себя. Вот с этого начинается путь к успеху, могуществу и развитию цивилизации новой. Более сильно, чем сегодняшняя цивилизация. Эта цивилизация уже гибнет, она не выживет. Ну, материальная цивилизация. Без духовного знания это невозможно. Мы это сегодня видим. Никто из людей сегодняшнего в мире не является счастливым человеком. Мы не видим, что кто-то научил этому. Итак, значит, речь идет о сознании человека, не о его как бы профессии или карьере, а прежде всего о сознании и внутренней силе самоконтроля. И, конечно же, без источника, без безграничного источника мы не можем быть счастливы, если мы не связаны с ним. Потому что мы истощаемся просто в течение жизни. Наши батарейки иссякают. Вот. Но если подключить эту батарейку к источнику, она не иссякнет. Поэтому речь идет здесь о Вишну, неиссякаемый источник энергии. Господь Вишну велел Притху Махараджи, исполняя обязанности царя, всегда держаться в стороне от деятельности, направленной на удовлетворение потребностей тела, и постоянно служить Господу. Благодаря этому он сможет всегда находиться в освобожденном состоянии. Что такое освобожденное состояние? Это состояние, свободное от невежества. Есть много форм невежества. Мы не знаем прежде всего себя до конца. Это уже невежество. Не зная себя, мы начинаем деятельность в этом мире, и невежество будет увеличиваться. Если вы хороший математик, гений, но если вы вначале берете, пишите 2 × 2 = 4 и 0,00, такая-то десятая, почти точно, на одну там тысячную единицу вы ошиблись. И дальнейшие расчеты вы идеально правильно высчитываете, но чем дальше вы считаете, тем больше ошибка увеличится. Вот как это происходит. То есть действовать в этом мире с ответственностью, не зная, кто я, подобно деятельности сумасшедшего. Сумасшедший человек не знает, кто он. Кто-то думает, что он Наполеон, кто-то он думает, еще кто-то. Но это называется неадекватный человек. И сегодня мы все глядим в Наполеоны, двуногих тварей миллионы, для нас орудие одно, еще это Пушкин писал, да, об этом умонастроении, об этой неадекватности. Поэтому в мире что происходит? Преступление, наказание, карма, преступление, наказание, все, что мы получаем с вами. И плоды нашей деятельности, жизни, они жалкие на самом деле, не приносят нам на самом деле полного удовлетворения. Итак, освобожденное состояние. Этот стих объясняет смысл слова «бадха саухрида», употребленное в предыдущем стихе. Постоянно поддерживать тесную связь с Верховным Господом и получать указания от его истинного представителя Гуру и искренне исполнять их может только тот, кто безучастен к деятельности материального тела. Материальное тело действует само по себе автоматически. Не нужно эти вещи культивировать. Собака занимается сексом, и человек занимается сексом. Но человек культивирует. Он, смотрите, сколько производств для того, чтобы устраивать свой быт, комфорт, кровати, там, не знаю, мебель, там, простыни, там, белье. Это целые производства работают. Сколько дизайна, сколько труда. Мы видели такую кровать, которая стоит 5000 долларов. Но с электронным управлением. Она там и будильник, она вас переворачивает, она делает шум дождя, то есть программа закладывается на всю ночь, и вы спите. Ну а во сне вы забываете, где вы спите. И собака забывает, что она спит под забором. Сон одинаковый. Но в уме иллюзорно мы наслаждаемся. Я сплю на богатой кровати. Я ем мороженое с золотой посудой. Это вам не просто с ладони, понимаете? Но вкус тот же самый. Это иллюзорное наслаждение. Это культивирование называется иллюзия. А на самом деле потребности тела, они очень простые. Их не нужно культивировать, нам не так уж много нужно. А вот возвышенно мыслить, вот это задача для человека. Вот это великое искусство. Господь помогает нам изнутри, направляя своими указаниями нашу деятельность в преданном служении. И благодаря этому продвигаемся по пути, ведущему домой к Богу. И Он же в облике духовного учителя дает нам наставление извне. Поэтому духовного учителя ни в коем случае нельзя считать обыкновенным человеком. Господь говорит «Ачарьям мам виджаньям нава манеттакархичит». К духовному учителю нельзя относиться как к обыкновенному человеку, ибо он является представителем Верховной Личности Бога, если он не искажает слова Священных Писаний. Только в этом случае. Тут осталось пару предложений дочитать, комментарии. Духовному учителю нужно оказывать то же почтение, что Верховной Личности Бога. Никогда нельзя завидовать ему или считать обыкновенным человеком. Если мы будем заниматься преданным служением Господу, выполняя указания духовного учителя, нас никогда не коснется скверна телесной или материальной деятельности, и мы обязательно достигнем цели жизни. Комментарий закончился, я прочитаю еще раз перевод текста. «О доблестный царь, пожалуйста, будь всегда беспристрастен и одинаково относись ко всем людям, к равным тебе, к тем, кто стоит выше, и к тем, кто занимает более низкое положение. Пусть мимолетные горе и счастье никогда не выводят тебя из равновесия, Всегда держи в повиновении свой ум и чувства. Находясь в этом трансцендентном состоянии, старайся выполнять возложенные на тебя обязанности, в каких бы условиях ты по моей воле не оказался, и помни, что твой единственный долг на этой планете – защищать своих подданных. Пожалуйста, какие у нас будут сегодня вопросы?
Спасибо большое. Илья, вам слово.
Александр Геннадьевич, здравствуйте. Спасибо большое за возможность общения. Спасибо за прекрасный стих. Вот у меня вопрос по стиху. Там упоминалось слово «доблесть». У нас как раз наш челлендж, вот наше собрание мужчин, оно так и называется «доблесть». Не могли бы вы сказать, а какими качествами должен обладать современный мужчина, чтобы его называли доблестным?
Да, мы же упомянули как раз. Ну, хорошо, давайте выделим из того, что мы говорили, вот конкретно к этому понятию доблесть. Доблесть означает, что человек выполняет свой долг безукоризненно. Например, как сказал апостол Павел, не женился, не женись, женился, не разводись. Это доблестный путь. Это касается также нашей деятельности. Есть примеры из истории. Титаник тонул. Титаник вообще это она, но в русском это он. Корабль Титаник. Этот вот, знаете, ну, передовой, знаете, ну, было чудо техники, непотопляемый, вот так объявили. Вообще люди тогда не очень верили, что, ну, не доверяли этим вот пароходам через Атлантику ходить, было опасно. Там были айсберги, там были шторма, все-таки это океан. Поэтому они с опаской относились к таким путешествиям. Но когда появился Титаник, люди с огромной верой, там было несколько тысяч людей. Они были убеждены, что он не потонет. Но он потонул, вы знаете, он потонул, там вся эта история подробно описывается, потом исследовалось, как это произошло, по нелепости буквально затонул. Но что удивительно, люди спасали друг друга. Очевидцы, выжившие, говорили, что офицеры вели себя в высшей степени доблестно. Они последними заходили в шлюпки. И некоторые из них не успели. Музыканты, которые были на палубе, доблестно вели себя. Они играли музыку, пока не отключился свет и корабль не пошел ко дну. Они продолжали просто играть. Выполняли свой долг. И капитан корабля даже не пытался спастись, ему предлагали. Он утонул, отдав честь вместе с кораблем. Это пример доблести. Пример доблести. Вот так люди исполняли свой долг.
Спасибо большое.
Евгений Краснов, пожалуйста.
Да, добрый день, Александр Геннадьевич. Спасибо большое за вашу лекцию и за возможность задать вам вопрос. Мое почтение. У меня вопрос такой. Вы сказали про свободное состояние, что это состояние без невежества. Но если работать в страсти под действием, собственно, гуны страсти, как добиться нахождения в трансцендентном состоянии? Порой бывает такое, что начинаешь работать сильно в страсти. Я понимаю то, что в идеале нужно отдавать, стараться отдать, отойти от результата, да, деятельности, постараться думать о том, что как раз о долге, то, что ты должен просто делать, просто делай, как Арджун. Вот ты должен не опускать руки, а просто воюй, просто сражайся. Но при этом я думаю о том, что человек все равно находится под действием гун, то есть действием материального мира и сил материального мира, и он, это может быть его уловка ума, то есть он все равно в какой-то определенный момент отдается этой страсти и делает, пока у него просто батарейка не сядет. Как добиться вот этого трансцендентного состояния, какие должны быть... Ну, я понимаю то, что там, вот мне, например, для меня это новое, но аскетизм мне в какой-то степени помогает. То есть я лучше начинаю чувствовать, куда нужно идти. Но, может быть, Вот есть еще что-то, что помогает прийти к этому постоянной осознанности в деятельности? Спасибо.
Это хороший вопрос, да, спасибо. Что касается гун природы. Тело состоит материальное из гун материальной природы. И все, что мы делаем, делают гуны природы на самом деле. Тогда как же мы говорим об освобожденном состоянии? Вопрос. Так, каковы же признаки, что мы освобождены, если тело всегда находится в гунах? Освобождается наше сознание. Сейчас мы об этом немножко поговорим. Именно сознание. А, есть невежество, есть страсть, есть добродетель. И невежество – это пассивное состояние. Это болезненное состояние, это депрессивное состояние. Человек неэффективен в деятельности, он не желает вообще ничего делать. Это лень также. Безысходность, чувство вины, это такое опустошение, апатия. Понятно, да? Это такая низшая гуна, она пассивная очень. С ней мы ничего не сделаем. Ничего. Бесполезная жизнь будет. Может быть, там наркотики будут, может быть, что-то такое вот будет. Паразитизм какой-то, за счет других как-то человек начнет выкручиваться. Но он опускается вниз. Страсть – это уже ответственная деятельность. Она требует образования, положения в обществе, профессии, денег, смотрите, организации. Это уже гуна полезная, да, с одной стороны. Эта часть ее полезна. Другая часть, которая взращивает жадность, она не полезная. Вот, поэтому жадность ведет к чему? Опять снова к тамагуне. Я работаю, чтобы потом отдыхать, быть пассивным. Вот что сегодня происходит. Страсть к невежеству возвращает. То есть человек работает для отдыха, для наслаждения потом. В отпуск поехать куда-нибудь, выходные провести, там, денег побольше заработать, чтобы потом их потратить на чувство наслаждения. Страсть и невежество, страсть и невежество. Поэтому мы говорим, добродетель. Поставьте цель в добродетели выше отдыха. Вот. И страсть становится активная добродетель в сочетании со страстью. Добродетель в сочетании со страстью. Активная добродетель. Страсть в сочетании с невежеством – активное разрушение. Вот, видите, да, что без страсти мы не сделаем. То есть тело действует под энергией страсти. Махараджа Притху, о котором мы прочитали, император, царь – это гуна страсти. Его природа – гуна страсти. Но ему даются наставления высшей благости. Связать свое сознание, ум и чувства под контролем держать высшей благости. И это очень полезно для мира. Как раз нужны такие деятельные, предприимчивые люди, которые осмыслят цель человеческой жизни. Вот они и выведут своей активной деятельностью людей к свету. То есть это сочетание страсти и добродетели очень ценно.
Спасибо большое. Так, Александр Цапель, пожалуйста.
Александр Геннадьевич, пожалуйста, минуту моего поклона, спасибо большое вам за лекцию. Благодарю, могу задать вам вопрос. У меня такой вопрос, может быть, он будет в двух частей. Вот вы сейчас в лекции говорили про Варнашу Мадхарму, да, есть четыре ашрамы, это Брахмачари, Грихаст, Ванапрасха и Саньяси. Вот как в современном мире становиться Ванапрасхой? Ну, и надо ли, да, сейчас более такое время, когда много разводов, я сегодня услышал, что в 2024 году в России 103% разводов. То есть это год, который обменяет годом семьи. И много мужчин, которые уже в возрасте, могут, ну, оказываются без семьи. И что им делать? Вот как это ванапрасху, этот ашрам реализовывать в современном мире? Нужна ли для этого инициация? Или это, ну, как делать самостоятельно? Вот это самый такой туманный
ашам
для меня.
Хороший вопрос.
Или остаться грехаску. Когда один мужчина остается, что ему делать?
Хороший вопрос, да. Да, да, спасибо, хороший вопрос. Ванапрастха – это лесной житель или отшельник, так буквально, если перевести это слово. Грехаска – человек, живущий в доме с женой или с матерью, с детьми. Это грехаска. Брахмачари – это ученик, который обучается силе характера, знаниям ведическим и каким-то прикладным наукам тоже, чтобы иметь профессию. Это брахмачари. И саньяса – это четвертый высший ашрам, это состояние отречения от мира. Значит, четыре ступени обучения, семейная жизнь, отход от дела отшельничества и отречение полное. И то есть ванапрастха, он не возвращается к семейной жизни. Вот в чем его особенность. Он должен пройти это и закончить. Он отшельник, все. Он стремится к отречению. Это его третья фаза жизни. Значит, первые 25 лет ученичества, вторые 25 лет семейная жизнь, третья фаза 25 лет отшельничества, и последние 25 лет, если мы 100 лет живем, отречение. И человек бесстрашный, спокойно уходит, покидает этот мир и знает, куда идет. Если он проходит эти 4 ступени, он в полном знании, знает, куда он идет дальше, как духовное существо, которое не умирает, а меняет тело. Он знает свое будущее воплощение. Все, он уже планирует и получает его. Что касается нас сегодня, мы сейчас обучаемся с вами в данный момент времени. У нас разные возраста, хотя, да, мы же уже взрослые люди, уже многие прошли семейную жизнь, там, или развелись, или там только что поженились, у дети есть, но мы обучаемся. Мы сейчас как брамачари, да, обучаемся, хотя уже большие. Вот, значит, мы одновременно ведем семейную жизнь и жизнь брамачария. Одновременно. Ликбез называется, да? Мы наверстываем упущенное. И применяем эти свои знания в семейной жизни, если она есть. Если ее нет, если она считается пройденной, тогда мы общаемся со святыми уже. То есть ванапрастха – это возможность общаться близко со святыми духовными людьми, что укрепляет именно наш дух и характер еще сильнее. То есть семья должна быть, но уже духовная. Одиночество не позволяется. В одиночестве мы будем страдать, и мы можем запутаться, потеряться в этом мире, и, знаете, много влияний всяких. Снова женщины появятся, или там друзья какие-то, или мало ли что случится в этой жизни. Нам нужна как бы защита. Духовная семья образовывается. Это ванапрастха. И ванапрастха, он распространяет свой духовный опыт и материальный опыт мудрый, который он имеет уже. Счастье, несчастье он пережил, вырастил детей, развелся, там женился, все это было с ним. Он знает эти вещи хорошо, он может давать хорошие советы. Он знает священные писания или изучает их активно. Помогает людям, чтобы они не совершали лишних ошибок. Это ванапрастха. Это его роль. Роль наставника. Поэтому учитесь сейчас, становитесь наставниками.
Спасибо большое.
Дмитрий Булыгин, пожалуйста.
Да, добрый день всем участникам. Александр Геннадьевич, тоже добрый день. Большое спасибо за уделенное нам внимание. А у меня, знаете, вопрос такой. Я не так давно столкнулся вообще с этим Священным Писанием. Возможно, вы уже отвечали неоднократно на данный вопрос, но для меня это будет очень полезно. К Бхагавад-гите, красной нитью, скажем, проходит такое вот, что делай все действия для Господа, в том числе вот, воспитывай детей. И вот у меня в этой части я отец троих дочерей, и хотел бы понять, вот как это, ну то есть как себя отождествлять, как этот человек, который воспитывает ребенка для Господа, то есть как он себя проявляет, то есть как это, какое умонастроение, то есть как это в ментальном, физическом плане должно быть проявлено, допустим, вот ну, во мне по отношению ко мне. Спасибо.
Да, у меня есть одна дочь. У тебя три, у меня вот дочь одна только. И ей было 3 месяца, когда мы столкнулись с Бхагавад-гитой и стали ну, практиковать уже принципы регулирующие. Все отказались от мяса, рыбы, яиц, от всех интоксикаций, от азартных игр, денежных махинаций. Вот, и стали повторять святые имена. Мы практикуем уже около 40 лет всей семьей. Дочь тоже и вся семья. И как это происходит? Как мы обучали ребенка? Я не помню, что мы ее специально обучали этим вещам. Мы просто жили как, ну, как преданные Богу люди. Развивали свою любовь к Богу, свой интерес к священным писаниям, приглашали гостей, освящали пищу. Дома всегда у нас было весело, интересно, много творчества. Мы говорили о Кришне. И дочь, она просто сама росла и делала то же самое, ей нравилось все это. Я никогда ее не заставлял повторять мантру, допустим, или соблюдать принципы. Я даже наоборот пытался ее связать как-то с этим миром. Думаю, может, мы ее навязываем там, может быть, как сектанты, да? Я говорю, может быть, тебе хочется послушать рок-музыку, а? Она там все какую-то музыку, раи какие-то изучает, знаете, всю жизнь там еще какие-то. Я думаю, ну, вот мы-то слушали вокально-инструментальные ансамбли, так, Deep Purple, там Beatles, там, но она как-то вот в этом во всем из-за нас, наверное, да, вот мы, наверное, причина этого. Я говорю, может быть, ты послушаешь? И она меня так отчитала, помню. Сказала, ты меня вообще не понимаешь. Это вообще не музыка там, то, что ты слушаешь. Вот тут музыка. То есть у него другие вкусы от рождения уже были выше наших. Потому что она с рождения уже жила в этих принципах, да, в этой атмосфере духовной. И она с детства, ну сейчас вот ее нет, хорошо. Она с детства разговаривает с Богом. Это для нас было поразительно совершенно. А для нее было естественно, потому что она выросла в этих условиях. Она получила посвящение, то есть никогда я не заставлял ее ничего делать. Просто мы сами жили собственным примером, образом жизни, и она видела эту разницу. Как в этом мире живут люди, как мы живем, она выбрала таким путем. Потому что вы собственным примером можете вести людей. А дочери, я скажу, они очень зависимы от отца, от примера отца. Очень сильно. Они любят отца. Знаете, что отец всегда очень нежен за дочерьми, а мать очень строга. А отец очень строг с сыном, а мать с ним нежна. Так все компенсируется. Вот. Поэтому вот твоя любовь к ним и твоя любовь к Богу, она сделает свое дело.
Максим, вам слово. Здравствуйте, Андрей Геннадьевич. Добрый день. Меня слышно?
Да.
У меня такой вот вопрос сформировался, можно сказать, религиозный. Я вот так не так давно тоже познакомился с Бхагавад-гитой, священными писаниями, и также и узнаю других источников, там есть книга мудрости. И там я всегда читаю те знания, что мы не есть физическое тело, а сознание, то есть бесконечное многомерное сознание, воплощенное в физическом теле временно. И йога — это тоже как путь самопознания, есть 8 ступеней, ну и так далее. То есть у нас есть там Земля, вода, воздух, 5 стихий, эфир на пальцах. И у меня такой вопрос. Вот когда говорится отдавать Богу любовь, то есть любовь к Богу, там, прощение или подношение, это имеется в виду, Бог — это что-то вот, как бы энергия, Вселенная, потому что я верю в законы Вселенной, я верю в Создателя. Но само понятие «Бог» по идее, это ж мы сами, мы есть проявление Бога, мы часть Бога, то есть нам надо любить себя, познавать себя или вот кого-то, то есть представлять вот общение с Богом. Это вот надо кого-то отождествлять, то есть с кем-то, то есть он где-то там, но он есть, да? Либо это все-таки мы, потому что третий глаз, да, вот, допустим, есть между правым и левым полушарием, позвоночник, вот всю энергию, кундалини, то есть голова — это небо, то есть мы как бы есть Бог, частью продолжения Бога. То есть нужно, и вопрос заключается в том, что нужно поклоняться или просто быть счастливым и понимать, что Бог есть ты, и все тобой создано, и ты этим наслаждаешься, как бы, и делаешь какие-то добродетельские дела. Вот такой вопрос.
Брахмети, параматмети, Бхагаванети, шабдете. То есть три единые аспекты Бога. Вот в этом вещь, твой вопрос. Бог постигается, да, Бог постигается постепенно, по ступеням, по трем ступеням. Ты сейчас говоришь о первой ступени, что это как энергия, как все вместе взятое. Вот все это есть энергия, все это есть Бог. И мы тоже в этой энергии, мы тоже как Бог. Да? Это единство, ты понимаешь, единство. Монизм
Да,
называется. Да, единство.
единство.
Послушай до конца. Да, это единство. И сливаясь с этим единством, ты становишься этим полным единством. Вот такая концепция существует. Это первый аспект познания. Единство. Второй аспект познания, локализованный аспект Бога в сердце каждого живого существа. Он выше, он включает в себя единство и разнообразие одновременно. В этом единстве есть разнообразие. Если мы говорим только о единстве, тогда непонятно, откуда разнообразие. Это объясняет параматма, сверхдуша в сердце. И в ядре каждого атома. То есть мы видим, что материя в пяти состояниях. Земля, вода, огонь, воздух, эфир. Это все одна материя, но в разных состояниях и качествах, потому что там находится параматма, причина этого разнообразия. Если есть планета, значит есть тот, кто населяет планету. Если есть корова, должна быть трава. Если есть солнце, должен быть глаз. Или если есть глаз, значит должен быть солнце. Все связано в этом разнообразии, в единство и в разнообразии. Это параматма. А, локализованность. В каждом сердце находится сверхдуша, Бог. Один и тот же, причем. Не то, что у каждого свой Бог, один и тот же. Как солнце отражается во всех росинках, да, миллионах росинок, одно и то же солнце это. Также и параматма находится в сердце каждого живого существа. И она причина нашей материальной индивидуальности. Она следит за нашей кармой, свидетель в сердце. Это наша совесть. Вот. И это второй аспект Бога. И третий аспект Бхагаван. Это личность, которая вмещает в себе все предыдущие. Бхагаван это личность. То есть он обладает чувствами, формой, качествами, окружением, собственной обителью. И вот когда мы говорим «любовь к Богу», имеется в виду Бхагаван. Лично, когда ты лично знаешь его. Иначе любовь будет сентиментальна, необоснованна. Например, кто-то может сказать, я влюбился и женюсь. А его спрашивают, а кто она, как выглядит, сколько лет. Ты говоришь, не знаю, не видел ни разу, но чувствую, что люблю и скоро женюсь. Это необоснованно, правда? Это чувственно, сентиментально. Ну, другой пример, гора. Гора. Как мы познаем? Гора одна и та же. Но издали мы даже не видим форму, нечто видим, как туманец там какой-то. Вот это первая ступень познания, единое, что-то единое, что-то нечто. Ближе параматма, форму, начинаем видеть, что конкретная форма, гора, называется уже гора, все понятно. И взбираясь на гору, мы понимаем уже, как она есть на самом деле, с ее живыми существами, с ее ландшафтами, ручьями, со всем разнообразием. Это Бхагаван. Личность. Если бы он не был личностью, мы бы тоже не были личностью. Потому что абсолютно истинный источник всего. Чувства, которые мы имеем, исходят от него. Личностные качества от него. Поэтому, когда мы говорим о любви к Богу, говорим о личности Бога. Это конкретная личность, которая описана в Священных Писаниях. Хорошо.
Спасибо большое. Благодарю вас за ответ, Александр.
Скажите, честно, пожалуйста. Можно еще пару вопросов, да?
Пару можно вопросов, да, еще.
Пожалуйста, владели Ильин.
Добрый день, Александр Геннадьевич. Спасибо большое за знания, которые вы несете. У меня такой вопрос. Можете немного рассказать подробнее об оскорблении и в этом же ключе смотреть, слушать Пураны на Ютубе, сидя в машине, в шортах. Это будет оскорбление?
Нет. Это зависит от места, времени и обстоятельств. Если, скажем, в храм ходить в шортах, это может считаться неприличным. Но в повседневной жизни, в других обстоятельствах, это не имеет такого, ну, веса оскорбления. Не имеет. И вообще, что касается именно вот служения Богу, то там нет строгих правил. Главное правило – это искреннее желание. Искреннее желание. Остальное по обстоятельствам. Например, если вы сейчас, ну, все стандарты примете, люди испугаются вокруг. Что вы делаете там ачиман там чуть что, или какие-то мантры там читаете, или там шепчете что-то, или одеваетесь в какие-то странные одежды у всех на виду, там, допустим, или ставите тилоки, они могут тоже думать, что это такое. Они не знают ничего этого. Поэтому мы можем, ну, в разных, как бы, быть атрибутах, согласно месту, времени и обстоятельствам, что требуется от нас. Но в храме, скажем, если посещаем храм и едем в места паломничества, мы, конечно, там соблюдаем все наши стандарты. Потому что тоже в места паломничества в шортах мы не пойдем, конечно же. Это будет нехорошо. Понимаете, да? Один человек, когда Прабхупада был в Германии, он отец был одного преданного ученика Шрилы Прабхупады. Он пришел специально послушать, о чем говорит его духовный учитель, его сына. И он увидел, что все вот одеты в тхоти, в такие священные одежды, там с тилоками, со всеми знаками священными. Он послушал и сказал: «Свамиджи», к нему обратился к Прабхупаде, «у вас ничего не получится. Никто не примет все эти вот атрибуты, одежды, это Европа, это западный мир, это другая культура, а вы что-то индийское привезли. У вас движение не будет развиваться». И Прабхупада ему ответил, что Кришну ты можешь сознавать даже в этом костюме. Тогда он сказал: «Ну, тогда вы пойдете далеко». Он был этим очень вдохновлен, впечатлен этим ответом. Поэтому смотрите, место, время, обстоятельства.
Спасибо.
Большое. И у нас второй город, простите, мы, наверное, не сможем всем дать слово. Я бы хотел задать последний вопрос, который очень волнован. Вот заболели, пустили воды. Вот мы говорили, как люди делали выделение, да, и вот вопрос, который всех волнует.
Может быть, ближе к микрофону, как я плохо слышу. Ближе к микрофону, может быть.
Да,
очень плохая связь.
Ничего не слышно, жует.
Нужно продублировать вопрос мне, если кто-то понял.
Пусть напишет.
Или написать вопрос нужно.
Да, давайте, да, я счастливый кто-нибудь. Сергей, вы так ровно не сложите.
Александр Геннадьевич, добрый день. Спасибо вам за всю вашу просветительскую деятельность. У меня к вам вопрос по характеру. Вот недавно общался с другом, он неверующий. Мы с ним говорили о вопросах мироздания. И я пытался как бы отстоять свою точку зрения, что я верю в Бога, но он мне некоторые аргументы давал как бы против. Извините, я волнуюсь, у меня голос трясет. Вот. Он логический человек, математик, и поэтому говорит, ну, это не мое мнение, я просто говорю, предположим, Бог создал всех. Тогда кто-то создал Бога. Есть какой-то надбог. И, значит, у этого надбога тоже есть надбог. И вот я не смог ничего противопоставить ему. Расскажите, вот как можно ответить на такой вопрос?
Одно слово объясняет санскритское этот момент. Когда мы спрашиваем, откуда появился Бог. Сварат на санскрите. У него нет источника. Он независимый. То есть Бог по определению независимое существо. Поэтому нет источника. Сварат. Это философски нужно принять. Но мы же о Боге говорим, об источнике всего. Значит, мы не можем спрашивать, какой у него источник, если он причина всех причин. Значит, вопрос нелогичный сам по себе. Вот он, математика, логика, вопрос нелогичный. Ведь мы же говорим об источнике всего, о первоисточнике всего. Вопрос нелогичный. Сварат ответ.
Спасибо.
Спасибо большое. Тогда будем завершать, да?
Хорошо. Спасибо, спасибо всем. Удачи, да, успехов в изучении священных писаний. Это очень важно сегодня.